Мы продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан». В студии вместе с вами Тимур Усмонов. Это программа об экономике и не только традиционная. Рад приветствовать в студии ведущего программы экономиста Кубата Рахимова. Кубат Калыч, здравствуйте, рад вас приветствовать.
Доброго дня.
Тема нам знакомая. В Кыргызстане начинается реализация национального проекта по добыче полиметаллов и редкоземельных элементов. Указ подписал Садыр Джапаров. Проект нужен, по мнению властей, для динамичного развития экономики республики. Вы знаете, это уже, как мне кажется, не первое поступательное действие, которое, по-моему, направлено на то, чтобы все вот эти вот законы о запрете урана и туриева, содержащих руд в Кыргызстане, все-таки ушли в прошлое. В частности, Акылбек Джапаров говорил о том, что на одном только месторождении Кызылумпол, том самом печально известном, которое послужило триггером того, чтобы был принят закон, который запрещает добычу урана и тория в Кыргызстане. Вообще-то урана не так много, а вот всяких разных полиметаллов, нужных мировой промышленности, там чуть ли не на 80 миллиардов долларов. И в итоге можно, ну, скажем так, неплохо использовать свои недра для того, чтобы развиваться. Кубат Калыч, мы с вами несколько раз говорили, и вы высказывали свое мнение о том, что данный закон действительно показался очень странным. Ну, а вы вообще говорили, что он, по сути, грабительский для Кыргызстана. Давайте тогда начнем с предыстории. По каким причинам этот закон был принят и почему все-таки спустя какое-то время, я думаю, уже в скором времени мы услышим новость о том, что Жогорку Кенеш каким-то образом деструктуризирует данный законопроект.
Что ж, вопрос действительно очень актуальный и своевременный. И если брать предысторию, то она парадоксальным образом совпадает, знаете, с чем? С пиком могущества НПО определенной направленности. Потому что они и только они смогли организовать столь мощную атаку на зарождающуюся и возрождающуюся отрасль. Потому что я имел возможность общаться непосредственно с людьми, которые занимались этим проектом. И к своему такому психологическому несчастью с оппонентами всего этого. Вспомните, какая была истерия в кыргызстанском сегменте Фейсбука. Все почему-то старались повесить себе на свой аватар там «Я против урана» и так далее, и так далее. То есть большая часть этих людей просто поддалась вирусу. То есть это классический пример того, когда люди начинают доказывать то, что на самом деле отношения к этому и не имеют. И плохо это понимают. Вот, поэтому радиофобия, уранофобия, как угодно можно называть, штука заразная. И по большому счету добыча угля, вот сегодняшняя, открытым способом, карьерным, не шахтным, не менее вредна, чем добыча урана. Почему? Потому что в угле всегда есть определенный процент радиоактивности, скажем так. То есть он чуть-чуть всегда фонит. Есть регионы, в которых есть высокий естественный фон радиации. Но с таким же успехом жители Иссык-Кульской и Нарынской областей могут каждый день вот бессрочно митинговать здесь, возле зданий правительства. Почему наша земля имеет повышенный естественно радиационный фон по сравнению, например, там, с Чуйской областью или Ошской? Можно? Можно. Формально, логически, за это и тоже могли бы зацепиться вот эти товарищи из НПО. Поэтому то, что случилось в 2019 году, я был свидетелем многих таких моментов, каким образом проходило вот это давление по линии СМИ, по соцсетям, по непосредственному давлению на многих чиновников, по запугиванию тогдашнего президента Джейнбекова и тогдашнего премьера Абылгазиева. То есть это была хорошо срежиссированная и хорошо спланированная акция. Это первый момент. Он носит очень важный характер. Он просто показал, who is кто. И это на самом деле сейчас больше плюс, чем минус, потому что мы теперь, по крайней мере, в лицо знаем тех, кто все это сделал, и тех, кто активно подавал, так сказать, снаряды на этом фронте. Поэтому пофамильно. Извините, конечно. Это из минуса мы опять делаем плюс. Из весьма такого нехорошего кейса по убийству целой отрасли мы теперь, по крайней мере, знаем, откуда может идти вот это торпедирование. А почему? Потому что что сейчас обсуждается? Закон о СМИ, закон об иноагентах. А обратите внимание, что механизмы давления сопоставимые по характеру, но они гораздо слабее. То есть, получается, в определенный момент, то есть, возможно, что некоторые персоналии наиболее активные, которые стояли в том числе по запрету, значит, законы о запрете добычи и производства уранной тори, возможно, имеют отношение ко всем остальным другим делам. Это моя такая гипотеза. И этот момент, может быть, даже где-то сейчас нам в плюс. То, что мы заморозили эту картину мира с 19 года, вот сейчас под 24-й, пыль улеглась, и мы теперь действительно...
Урановая.
В том числе с легкой радиоактивностью.
Которую так боялись на козлом поле.
Вот, теперь мы, соответственно, понимаем, как двигаться, зачем двигаться и куда мы можем теперь двигаться. То есть, если отталкиваться от тех амбициозных планов, которые обозначены с точки зрения... индустриализации и реиндустриализации Кыргызстана. Раз. С точки зрения тех планов по достижению определенных уровней экономического развития, помните, нам обещано, что вот ВВП такое-то должно быть, это, то. Ну, кстати, мы уже неплохо идем, потому что объем промышленного производства уже такой приличный в Кыргызстане. То есть еще чуть-чуть, и мы, наконец, научимся хотя бы жить на один миллиард долларов в месяц. Ну, чтобы вот 12 миллиардов в год, это 1 миллиард в месяц. Логично. Вот, мы уже близки к этому. Это уже хорошо. По крайней мере, за счет обеления тех ресурсов, которые мы не видели. Возможно, что здесь методики подсчета статкома все-таки находятся в некой динамике. Здесь надо с этим разбираться. Но сам факт, что наша экономика всегда больше, чем нам дает статком. Помните, мы же тысячекратно об этом говорили, что они живут на своей планете какой-то там поближе к Кришналоке, где...
Своя статистика.
Да-да-да, Кришна играет на своей флейте, а мы где-то здесь, на грешной планете Земля.
Ну да, там средняя зарплата $340 в Кыргызстане, конечно, да.
Ну, потому что они считают зарплату, а у нас-то большая часть населения – это мелкие буржуа. Вот ну, и все.
Фермерством занимаются, они вообще зарплату никакую не получают.
Так правильно.
А их 50% в стране.
Угу. А у нас, посмотрите, возьмите всех, кто называет себя предпринимателем, они себе зарплату не начисляют. Почему? Конечно. Извечная борьба с фискалами. Что фискалы говорят, мы и так вам навстречу идем, что с вас по минимуму берем пенсионные, по минимуму берем подоходные, а вы все жалуете. Хорошо, тогда введите обязательную зарплату.
На экологию тоже жалуются. Но вот давайте теперь посмотрим с точки зрения того, что, видимо, у нынешних властей хватит политической воли для того, чтобы действительно вывести в законное поле добычу ураносодержащих руд разных. Однако вот эта точка зрения, о которой вы говорили, о том, что, может быть, пыль подулеглась, и эти люди немножко поуспокоились, которые говорили о том, что давайте-ка вообще ничего трогать не будем, что у нас в горах лежит. Они есть, и в том числе есть ваши коллеги, экономисты, которые говорят следующее, что Кыргызстан может вообще не трогать свои горные богатства, потому что они вредят экологии, потому что ущерб от их работы трудно восстанавливать. И вообще можно продолжать жить дальше, делая упор на услуги, на туризм, на еще чего-нибудь, на торговлю. А вот это вот все, оно вредное, оно вот пусть лежит в горах, и так пусть и лежит. Вот как вы относитесь к этой точке зрения, Кулат Калыч?
Знаете, есть такое понятие, как диверсифицированная экономика. Диверсификация, когда мы не носим, извините, яйца в одной корзине. И в данном случае опыт многих стран, если, допустим, Кыргызстан будет ориентироваться на горные страны Европы. Давайте возьмем Швейцарию. Горное дело, видите, не зря совпадает горное дело и горная страна. То есть горнодобывающая отрасль. То есть во многом это совпадает в части того, что все самые, что ни на есть, полезные ископаемые, драгоценные, полудрагоценные камни, почему-то там, где горы. Так вот, если вы посмотрите на ту же Швейцарию, она была прям буквально изрыта в свое время. Почему? Потому что надо было что-то делать, надо было как-то добывать. И ту лубочную картинку, которую нам преподносят, вон коровы с колокольчиками пасутся на лугах. Там,
фиолетовые, да.
Шоколад там супер-пупер, там еще что-то.
Ребят, часы.
Ну, часы – это вот уже следствие как раз-таки индустриализации, mm-hmm. следствие того, что они от горного дела пошли уже в промышленное производство, что они поймали свою нишу и дальше в этом направлении. А поэтому вот эти лубочные картинки, они немножко сбиваются с прицела, но на самом деле многие страны Европы по полной программе прошли через то, что им можно и нужно было добывать вот эти полезные ископаемые, включая вот эти редкие. Ну, так вышло, что, как говорится, старая Европа, там ничего особенного уже и нету.
Ну, поэтому... выкопали, все. Русский бассейн закрыли.
Да, и вот получается, что с точки зрения вот таких специфических полезных ископаемых, например, так как тот же уран, то номер один по запасам – Австралия. Но номер один по продажам на рынке – Казахстан. Вот такой парадокс. По запасам того же оружейного плутония, который там достался в результате вот этой конверсии, конечно, это Россия и так далее. То есть очень рынок нестабильный, он такой очень своеобразный. И наши соседи в Казахстане являются, еще раз повторюсь, мировыми лидерами по поставке урана. Но обратите внимание, что большая часть казахстанцев, они почему-то спокойно на это реагируют. Они понимают, что страна должна развиваться. Узбекистан тоже ворвался в десятку, если не в пятерку крупнейших игроков на рынке урана. Я тоже там не вижу, чтобы они бегали.
Экологической истерии?
Да. То есть нету вот этих вот ультрарадикальных экологов. Просто надо соблюдать технологии. И те экономисты, о которых вы упомянули, мало того, что они отрицают принцип диверсификации, что можно быть и туристической страной, и одновременно индустриальной, они не учитывают тот факт, что, да, в советские годы технологии, может быть, были не самыми лучшими, и тогда было, помните, там, все для фронта, все для победы, потом, mm-hmm. значит, догнать и перегнать Америку, ядерный щит страны и так далее и тому подобное. Поэтому на экологию, к сожалению, сильно не смотрели. Это я подтверждаю. Хвостохранилище в Карабалте тоже это подтверждают, в Минкуше и так далее. Вопрос в другом, что современные технологии, они уже другие. И если вы сейчас будете что-то разрабатывать, какое-то месторождение, а они, как правило, какие? Комплексные. То есть у вас может быть один компонент, второй компонент, третий компонент. И современные технологии требуют обязательно наличия так называемого цифрового двойника. Мы как-нибудь отдельную передачу можем этому посвятить. Что такое цифровой двойник вообще, зачем он нам нужен? Он, кстати, прямо связан с искусственным интеллектом.
Про искусственный интеллект.
В Кыргызстане никто
надо
не говорит.
Поговорить.
У нас в Кыргызстане никто не говорит про цифровых двойников предприятий. У нас никто не говорит про цифровых двойников государственного управления. Почему? Потому что потому.
Про цифрового двойника главы Кабмина говорят, тем не менее.
Ну, это уже когда-то кто-то писал ему речи из GPT, из вот этого бота, да, который якобы искусственный интеллект. Ну, это отдельная история. Давайте вернемся к нашим баранам, то есть к диверсификации. Обратите внимание на то, что в Кыргызстане нет кадров. Вот как-то давеча я стоял, так вышло, вот на перекрестке, и как раз шли люди с проходной одного нашего известного завода, который имеет отношение в том числе вот, к производству продукции двойного назначения,
угу.
как я и говорю. И я был просто поражен тому, что вот эти рабочие с этого завода, они пенсионного и предпенсионного возраста. Мужчины. И женщины тоже. То есть молодежи практически не было. То есть у нас сейчас промышленность, такая более-менее, которую мы называем передовой, и всячески преподносим ее, держится на поколении, которое родились в середине 60-х годов, в начале 70-х. Это ненормально. Почему? Ну, в принципе, конечно, сейчас в этой ловушке многие страны оказались, наверное, кроме определенных республик бывшего СССР, которые уделяли внимание там, индустриализации, например, там, Беларуси. У нас вот этот идет очень серьезный поколенческий разрыв. Обратите внимание на Китай. Чем Китай занимался? Он занимался постоянным наращиванием вот этих навыков, способностей, умений. Выросло уже второе молодое поколение, которое понимает, как работать на крупных предприятиях. Угу. То есть это ложится, конечно, на конфуцианский мир, то есть взгляд на мир, но при всем том, вот эти переходящие навыки, то, что мы в советские годы называли как, там, ПТУ, колледжи и так далее, вот эта непрерывная подготовка и переподготовка кадров,
она очень... Проснулся, чашка риса, собрал смартфон, пошел домой.
Ну, уже уровень потребления достаточно высокий в Китае, он гораздо выше, чем у нас.
Я понимаю. Чтобы
вы понимали, да. И другое дело, что этот человек уже просыпается в нормальной квартире, которую он взял по ипотеке, садится в хороший, приличный электромобиль и уже едет куда-то, куда ему надо. Понимаете, уже надо менять картину о Китае, как чашки риса. Да. А вот нам, наверное, придется за, как говорится, миску лагмана вот заново начинать вот это все делать. При всем том, в Кыргызстане нехватка рабочей силы. При всем том, кыргызстанцы, работающие в России, в Казахстане, в других странах, хотят еще зарабатывать еще больше. То есть на уровне тех усредненных доходов, которые они могут получать, например, в той же Южной Корее или в США.
Угу.
Уже вот есть такое, говорят, а почему нам в России платят там не 3000 долларов, а там, как в Америке?
Короче говоря, нам на вот эти вот гипотетические будущие заводы, обогатительные месторождения придется нанимать пакистанцев всяких,
а это индонезийцев. Уже серьезная проблема. Вот я вам сейчас приведу российский кейс. 2 года вот этой геополитической турбулентности, и сейчас большая часть оборонных предприятий работает в 3 смены. Жуткая нехватка рабочих с высокой квалификацией. Зарплаты подняли на очень высокий уровень. То есть хороший квалифицированный специалист, скажем, там, станков, как мы раньше говорили, с числовым программным управлением, он получает в районе 300 тысяч рублей. Выше, чем инженер. И когда я на московских экспертных площадках поднимал вопрос, давайте готовить кадры в странах постсоветского пространства, мы вам поможем, мы союзники и так далее, они сказали, нет, иностранцы не могут работать на оборонных предприятиях. Все, баста. То же самое будет, наверное, касаться определенных специфических подотраслей того, чего мы говорим. Есть вещи, в которых, наверное, могут и должны работать только кыргызстанцы, раз мы ведем речь о национальной безопасности. Почему? Потому что утечка радиоактивных материалов, утечка определенных технологических моментов, связанных с хранением этих радиоактивных материалов, во многих странах является предметом повышенной секретности. Поэтому, извините, подвиньтесь, те люди, которые рассчитывают, что на халяву смогут привлечь какие-то кадры извне, нет, готовьте свои. Готовьте свои, и исключительно надо сейчас заниматься этим вопросом, потому что мы потеряли десятилетия на это. Почему? Потому что я прекрасно помню дискуссии образца 12-го, 13-го, 14-го годов, вот когда мы готовились к вступлению в ЕАЭС, и так или иначе проговаривались контуры будущего Союза. И определенные наши мечты оказались, к сожалению, иллюзиями того, что ЕАЭС выполнит двуединую задачу, то есть индустриализирует Кыргызстан, и второе, поднимет уровень жизни на среднероссийский. Вот прошло 10 лет, ЕАЭС, по сути. К сожалению, мы не добились этого всего. В 15-м году будет десятилетие, но я вот уже сейчас говорю, что десятилетие. Поэтому мы должны провести четкий беспристрастный анализ, почему не была решена вот эта двуединая задача. А через индустриализацию фактически мы могли бы взрастить заново наш средний класс, но тот, который... Не относится к категории мелких буржуа, не относится к категории вот тех людей, которые сидят не в производстве. Я ничего плохого не хочу сказать про сферу услуг. Большая часть, подавляющее большинство кыргызстанцев зарабатывает на хлеб насущный своим честным трудом. Мы же тоже с вами не на заводе. Мы сейчас с вами в студии
сидим.
Понятно,
не обладаю такими компетенциями.
Да, но мы хоть что-то делаем, по крайней мере, для какого-то просвещения, мы для понимания. Это наш вклад.
С большим удовольствием после таких зарплат, о которых вы рассказывали. Ах, жаль, не обладаю компетенциями по работе на станке с числовым вычислением.
Надо тогда создавать эту возможность для наших молодых людей. А у нас более-менее это толковая молодежь. Что делает в первую очередь?
Уезжает куда-нибудь.
За границу. Поэтому Надо учесть опыт, например, наших казахстанских соседей и их программы «Балашак». Но они тоже были в плену иллюзий, отправляли учиться там на менеджмент, там, на международное право и так далее. И с большим опозданием вернулись к необходимости своих технических университетов. У них неплохая программа с немцами, неплохая программа с британцами. Вот, в частности, Назарбаев университет сделал крен именно в сторону научной инженерии.
Да-да-да. Вот. Я с удивлением узнал, что в Алма-Ате, вот на вот этой вот старой площади, то здание, в котором раньше заседал президиум Казахской ССР, находится Казахско-Британский университет, главный кампус. Это то же самое, что вот на Старой площади вот это вот здание.
А у нас оно было у Ауца. У нас же было. Да, у нас абсолютно зеркальный подход был. Один и тот же штамп специально показать ху из кто. Обратите внимание, 90-х годах. Ну, сейчас там нет уже Ауца.
А Британский университет в Алма-Ате есть.
Ну, это уже столица-то перенесена, поэтому они не стали тут уже воспроизводить паттерн. Так вот, возвращаемся к нашему ближайшему будущему. Давайте учиться подходить параллельно. А именно, если мы говорим о предстоящем процессе, глобальном процессе создания современной горной отрасли в Кыргызстане, которая в том числе будет заниматься ураном, торием, которая будет заниматься редкоземельными металлами, то есть широким этим спектром, желательно с выпуском продукции полного цикла. Значит, параллельно нужно готовить кадры. Кадры нужно готовить как внутри страны, так и отправлять их учиться за границу. Вот я вспомнил программу «Балашак». Нам необходим аналог, в котором мы могли бы талантливых ребят с хорошими, так сказать, задатками, с перспективами, но не имеющих финансовой возможности учиться где-либо, отправлять в ведущие технические вузы. И за учебу, вот эти стипендии на поддержание, так сказать, физической жизнеспособности вот этих молодых людей должно оплачивать государство. Знаете, как работал «Балашак»?
Я, честно говоря,
закладывалась собственность родителей. То есть, если ребенок не возвращался, это же, ну, государство тратит деньги на студента. Ну, да. И говорит, хорошо, ладно. Талантливый мальчик, талантливый. IQ высокий, высокий. TOEFL сдал, сдал. Все у тебя, братишка, хорошо, но, знаешь, единственное, там, в твои 18 лет, ты, надеюсь, уже взрослый человек, ты должен понимать одну простую вещь.
Деньги надо возвращать.
А пока мы заберем квартиру твоих родителей. Все. И человек едет учиться. Его обеспечивают. Дают стипендию. Дают возможность жить нормально, питаться. Учись. Учись, дружище. Впитывай в себя знания. Обретай навыки. Но вернись домой. Потому что после окончания учебы, если ты останешься там, то у твоих родителей, бабушек, дедушек или кто там выступил твоими гарантами, недвижимость перейдет в пользу государства. И кто тебя сможет проклянуть? Весь твой род за то, что ты так поступил по отношению к родителям. Поэтому, на мой взгляд, честно, жестко, но честно, кто мешает нам применить этот же механизм? Пожалуйста. У нас есть определенной степени ответственность родовая. У нас есть люди, которые говорят: а вот мы такие порядочные. А почему вы такие порядочные? А мы с такого-то племени. Хорошо, давайте. Если вы считаете, что вы с такого племени, то, ну, будьте тогда, ставьте шкуру.
Угу.
Рискуйте своей собственной шкурой на кону. Вот у меня вот сейчас вот как раз вот делегация из Российской Федерации сейчас находится здесь, в Бишкеке. Они пошли в музей. И им понравилась очень экскурсия. Они достаточно щедро заплатили экскурсоводу. Но их больше всего затриггерило то, что несколько раз экскурсовод там повторил: а я вот с такого-то такого могущественного племени, они, правда, не запомнили какого, вот, и говорит, вот это-то, то есть постоянно человек это подчеркивал. Ну, хорошо, если вы это подчеркиваете, так как слов к делу, сделайте, так сказать, вот для своего там рода, племени, ну, такой уровень, такой вот левел, в котором будут вас уважать.
Если интересно, в Кыргызстане хоть одно немогущественное племя?
Вас вопрос хороший.
Нет.
Вот. Поэтому давайте, раз вы хотите межплеменной конкуренции, ну так давайте вырастим с вами плеяду инженеров, технологов, рабочих, в первую очередь, которые могут быть на самом современном уровне, двигаться в этом направлении. Есть мировой чемпионат по всевозможным индустриальным навыкам. По-моему, так и называется World Skills. И вот он проходил в позапрошлом году, или 3 года назад, в Казани. И вот тоже со всего мира прилетели люди. И мне понравилось то, что некоторые страны смогли выставить достаточно такие бодрые бригады. Я так скажу. С Юго-Восточной Азии, конечно же, потому что они уже проделали просто колоссальный путь в кратчайшее время. Вьетнам, Таиланд, Камбоджа. А мы где-то остались на периферии. И у нас, внимание, на всевозможные тусовки такого рода едут только чиновники. АК, свадебные генералы.
Посмотреть?
На других.
Угу.
Посетовать, что у нас нету такого.
Ай-яй-яй, как хорошо.
Just do it, товарищи, сделайте это. Просто нужно сделать. Нам нужен совершенно другой подход, связанный вот с вот этим средним специальным образованием, подготовкой кадров, которые все это сделают.
Здесь не могу с вами спорить, Куваткалыич, но, с другой стороны, я хочу, опять же, побыть сегодня проводником тех людей, которые не доверяют горной промышленности на основе, ну, наверное, того не очень хорошего опыта, который у нас был за время независимости. Ну, честно говоря, советского тоже, потому что все эти дырки в земле, которые остались там от Бралдойского комбината в Орловке, там какой-то кошмар тоже творится. В общем, не до красивой природы. Говорят, значит, придут какие-нибудь иностранцы, значит, отдадут месторождение каким-нибудь иностранцам, они там землю все расковыряют, дырка в земле останется, а потом все увезут за рубеж, а у нас останется дырка в земле и в бюджете. Насколько мы сейчас научены горьким опытом, чтобы, ну, не повторить, наверное, такого исхода? И вообще, есть ли такая задача у нас как-то все побольше полного цикла сделать для себя, чтобы все было, правда, хорошо, как на бумаге, либо же просто хищнически продать недра, что-нибудь украсть, купить себе особняк, машину, всем родственникам тоже, и потом, может быть, еще и за границу уехать?
Ну, всем родственникам не получится, учитывая глубинность наших корневых отношений.
Угу.
Вопрос такой. Вот к чему я веду, на самом деле? Почему я ушел в образование? Вот попробуйте поймать, так сказать, за хвост моего деревянного дракона. Какой сейчас дракон? Год какого?
Вроде какой-то, да.
Да. Что мой тезис очень простой. Давайте, возможно, отодвинем яркую часть вот этих проектов по добыче до тех пор, пока мы не подготовим наши кадры. Поняли мою логику? Моя логика
понятно.
Такая, я пью долго про балашак, рассказываю про все это остальное. Пока мы не подрастим в течение там 3, 5, 7 лет когорту наших инженеров, не по примеру господина Болтурука, который был канадским инженером кыргызского происхождения, но потом вдруг стал не очень удачливым менеджером здесь у нас. А именно вырастим те кадры, которые нам нужны, исходя из бенчмарка, из тех целевых показателей, которые мы должны достигнуть, например, в 30-м году. Не пытайтесь, это я к ряду чиновников обращаюсь, не пытайтесь в 3 года решить проблему, которой 30 лет. После распада Союза. Поэтому надо расписать, надо осознать, что вот, допустим, есть семилетка, и в рамках вот этой семилетки надо подготовить кадры, надо реорганизовать систему вот этого среднего специального образования внутри страны, и надо точечно, по чуть-чуть вот эти проекты запускать на новой технологической базе. Не пытаться, как у нас любят товарищи планов Громадио, сразу накинуться на всю отрасль, сразу накинуться на все. Не надо, не надо. У нас есть хороший опыт ресурсного национализма. Комтор. Отлично. Хорошо. Там с чем мы столкнулись? С теми же вопросами кадровыми. Потому что как только мы отсекли англосаксонскую часть, сразу возник дефицит определенных специалистов по ряду направлений. И на самом деле мы еще до конца не знаем всех последствий этого. А дальше? Там же надо же двигаться дальше, разрабатывать новые, те же самые золоторудные месторождения. Плюс в отходах Кунтура сколько там? Около 100 тонн золота, да, где-то?
Ну, что-то там такое, да.
Там не тоже на одно есть колечко. На чем работать. Пожалуйста, вот у вас есть над чем работать? Работайте. То, что касается хвостохранилищ, работает уже Росатом, насколько я помню, выиграли международные тендеры. Это же не были какие-то абстрактные.
Интереснейшая у нас была беседа с человеком из МЧС, который рассказывал об этом проекте. Говорит, езжу в Каджисай принципиально отдыхать, потому что знаю, что все нормально.
Ну, замечательно, великолепно. То есть наша задача сейчас подготовить осмысленный план вхождения. А теперь объясню третий свой тезис. Знаете какой? Геополитика. Потому что все, что связано с редкоземельными металлами, является предметом ожесточенного противостояния крупнейших игроков в мире. Потому что Китай обхитрил и перехитрил практически всех, включая, извините, постсоветское пространство, тем, что монополизировал по некоторым видам редкоземельных металлов практически полностью. Сделав прорыв по направлению литиевых батарей, которые используются в том числе в автомобилях, в накопителях энергии всевозможных, Китай стал лидером. И ряд вопросов, связанных с микроэлектроникой, еще с какими-то моментами, которых нужна вот эта вот группа редкоземельных металлов, говорит о том, что это является на данный момент яблоком раздора среди крупнейших геополитических игроков. И, соответственно, мы, являясь стратегическими союзниками России по ОДКБ и ЕАЭС, тоже не можем игнорировать этот момент. Я так скажу. Поэтому я сейчас вижу, в какой очень специфической, крайне непростой ситуации находятся наши соседи, Казахстан, в первую очередь, Казатомпром, и те, кто занимается этими вопросами, когда они попытались тоже перейти на полный цикл, на производство топливных таблеток, это может... Как бы любопытные слушатели могут посмотреть это все в интернете, и как это было весьма трагично с точки зрения менеджмента, и как вот определенных людей, в общем-то, закрывали и надолго. Это отдельная история. Поэтому давайте, может быть, пока вот этот период сильной вот этой нестабильности, сильной геополитической неопределенности, все-таки не будем лезть в эти недра огульно и бессмысленно. То есть в каком смысле бессмысленно? Смысл добывать есть, но это при условии, когда мы создадим свою полноценную отрасль. Помните, как бы в знаменитом советском фильме было на кошечках тренироваться, да, когда главный герой...
Сразу решил на людях, да?
Да, сразу решил на людях опробировать эту смесь, что там было.
Хлороформ.
Хлороформ. Вот, надо на кошечках тренироваться. Мы должны сейчас наработать навыки совместно с партнерами по тем же хвостохранилищам, по отходам. Точечно надо идти. Давайте сначала восстановим отрасль в части кадров. Своих национальных кадров, обеспечим свою национальную безопасность через кадровый потенциал, подготовим осмысленный системный проект к 2027-2030 году. У нас как раз это электоральный цикл в Кыргызстане, кто забыл, выборы президента. Ребята, если мы нормальная страна, то мы не должны быть все время в режиме конъюнктуры. Поэтому программу развития этой отрасли нужно четко, системно и вдумчиво готовить к 2027-2030 году. Не бросаться сейчас. То, что надо там закон разморозить, это я соглашусь. Вот его надо, конечно же, уже фактически денонсировать, потихонечку мягко выходить в режим регулирования. У нас же как-то, помните, какие были споры про Горный кодекс? Но сейчас что-то все затихло.
Опять Горного кодекса нет.
Ну, вот видите, есть вопрос. Опять же, Горный кодекс, что такое Горный кодекс? Который касается гор или горной добычи? Мы говорили кодекс о недрах. И как-то это название почему-то не хотят принимать люди, хотя на самом деле это более правильное название. Но по секрету. Помните, вот маленький наш секрет, о котором никто не знает. До тех пор, пока не появится инвестиционный кодекс и закон о собственности Кыргызской республики, у нас многие вопросы решаться не будут.
Ну да, у нас недра же принадлежат всем людям, а значит, не принадлежат никому.
Вот, поэтому вот моя точка зрения такая. Давайте смотреть вперед. Давайте осмысленно подойдем к этому вопросу. Давайте подготовим молодые кадры, которые... Вот человек открывает, да, он гражданин Кыргызской республики. Он наш человек, он отучился там, проработал здесь. И он уже мастер своего дела. И вот мы этих людей должны сейчас вырастить. Потому что если мы сейчас начнем сами, то высока вероятность того, что мы не достигнем даже трети поставленных целей и задач, потому что людей не хватает. Если мы будем привлекать иностранных инвесторов, политики опять окажутся под прицелом. Вот эта перекрестная, знаете, стрельба будет с разных сторон.
Почему не наши копаются в наших горах? Да?
Да, это раз. А те, которые не наши, они же тоже разные же. Одни не наши будут стрелять в других не наших, а жертвами будем мы.
Этого, конечно, не надо. Но вы знаете, да, действительно и в жизни так получается, что когда перед тобой открываются какие-то новые возможности, ты не знаешь, что с ними делать, такая серая зона образуется. Совет... подождать и приготовиться получше. Мне кажется, это лучший совет.
Активно заниматься подготовкой кадров.
Подытожим. В итоге, мне так кажется, пока мы будем заниматься подготовкой кадров, уран, он же с полиметаллическими рудами не испортится там в горах.
Ну, если там за 25 миллионов лет он не испортился.
То... я думаю, подождет. Большое спасибо, была очень интересная беседа. Я вообще хочу как-нибудь в ближайшее время поговорить и с нашими товарищами-геологами, а что там у нас конкретно в горах-то лежит, где что такое полиметаллы. Но сегодня мы говорили об экономике горнодобывающей промышленности и о новых возможностях, которые могут открыться перед нашей страной. Если мы грамотно все это дело... и, главное, безопасно выкопаем, переработаем, сделаем из этой продукцию и поставим куда-нибудь. А может быть, лучше еще и здесь же, внутри страны, употребим. Большое спасибо, Кубат Калыч. До встречи на следующей неделе.
Спасибо.